И есть официальное заявление, то есть даже в Телеграм-канале, я даже не знаю, как сказать, официальное, неофициальное, Марии Захаровой, которая говорит то же самое. Она обвинила Германию в том, что она поступила безнравственно из-за отказа платить компенсации блокадникам нееврейского происхождения. Написала вот об этом в Телеграм-канале. И понимаете, то есть получается даже, а как вот должны себя чувствовать вот блокадники, да, вот их осталось? Они там узнают, там читают, и что вот они думают? Прекрасно. То есть люди мерзли, голодали, страдали от обстрелов вот одной национальностью. Сильно-сильно, да? А другой национальности не сильно, не сильно. Я бы хотел на эту тему поговорить с писателем, с историком и политическим деятелем, со стариком Николаем Викторовичем. Николай Викторович, здрасте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, мы с вами с легкостью можем, конечно же, заклеймить организации ФРГ, которые вот каким-то странным таким способом поступают. А скажите, пожалуйста, а как вы считаете, а в чем причина вот такого, ну, прямо скажем, какого-то сомнительного поведения?
Ну, причин тут несколько. Давайте начнем с исторических причин. Вы такой небольшой исторический экскурс провели. Значит, Советский Союз не отказывался от компенсации репараций. Процесс выплаты и форма получения Советским Союзом репараций обсуждалась сначала на Ялтинской конференции, потом на Потсдамской. По сути, наши доблестные союзники предложили Советскому Союзу самокомпенсироваться, что называется, вывозя немецкое оборудование, немецкие заводы, и таким образом компенсировать себе хоть каким-то образом понесенный колоссальный ущерб. При этом союзники, и Сталин согласился на это, оставили себе весь золотой запас Третьего рейха, который они захватили. Так что уже здесь никакой справедливости не было. Это первое. Второе. Еврейские организации начали давить на Федеративную Республику Германии, требуя компенсаций прямо по окончании Второй мировой войны. Понятно, что советские организации ничего подобного не делали. И это, конечно, создало ситуацию, когда Федеративная Республика Германия, которая, по сути, до сих пор оккупирована американцами, осуществляла раз за разом выплаты в отношении именно евреев, которые пострадали от Третьего рейха или их наследников. Это вот второе, что нужно понимать. Третье. Во время войны огромное количество еврейских капиталов было не только экспроприировано нацистами, но и экспроприировано, например, теми же самыми швейцарскими банками. То есть человек оставил там деньги, а потом он исчез, сгинул, и банк так прекрасно себе прикарманил эти деньги, никому ничего не отдавал. То есть определенная почва для таких требований, конечно, существует. Поэтому, когда был уничтожен Советский Союз, в результате получилось, что еврейские организации продолжают давить на ФРГ, и ФРГ по доброй воле, как вы справедливо сказали, осуществляет эти выплаты. Интересы граждан Советского Союза, всех национальностей, никто не отстаивает. Российская Федерация является прямым наследником Советского Союза, но только в этом году один из судов, по-моему, в Псковской области, признал то, что творили нацисты в одном месте Советского Союза, геноцидом. Мне кажется, это как раз вот прекрасный повод для того, чтобы путь, как говорится, поздно, но начать ту же самую процедуру, признать геноцидом то, что творили нацисты в отношении советского народа на территории СССР, а далее уже вот это должно превращаться в какие-то компенсации, требования морального вреда, восстановления и так далее. С другой стороны, я хочу сказать, что вот я коренной ленинградец, в моей семье, естественно, тоже есть погибшие в блокаду. Моя бабушка потеряла годовалую дочь во время блокады. И я не понимаю, как какая-то компенсация могла бы моей бабушке, или уж тем более мне, или моим дочерям компенсировать вот эту вот семейную потерю, которая не единственная. Поэтому не деньгами все меряется. Ну а немцы, они действуют в ситуации, когда кто-то от них требует, и есть решение судов, а с другой стороны, никто не требует ничего. Поэтому они вот, да, так и поступают. И все это еще нужно помножить на сегодняшнюю русофобию, которая, на мой взгляд, стала прямым наследником, если так можно сказать, антисемитизма. Сегодня самый угнетаемый, оскорбляемый, очерняемый народ в мире – это мы, русские. И поэтому сегодня Германия, не имея никаких юридических оснований для выплат, она, собственно говоря, и рада заниматься вот этой русофобией вот в таком виде. Ну и подводя итог всему этому, это, конечно, ну это просто безобразие. Это просто безобразие. Деление людей национальности это ужасно и абсолютно неправильно. Поэтому советская позиция, мне кажется, самой правильной. Погибла 20-27 миллионов разные оценки граждан Советского Союза, которых никогда не делили на национальность. И уж тем более в блокаду, где город был закрыт со всех сторон не только немецкими, но и финскими войсками, и никакие немцы вообще не собирались входить в Ленинград. Вот это нужно понять всем тем, кто отстаивает совершенно, ну я даже не знаю, откуда взявшуюся точку зрения, что надо было сдаваться. Немцы не собирались брать город. Они собирались его окружить, уморить голодом население, потом войти и разрушить его. А на месте Ленинграда Гитлер планировал озеро. И Маннергейм, финский маршал шведской национальности, которого сегодня любят по непонятным для меня причинам некоторые наши общественные деятели, согласился с этим гитлеровским планом. Так что сдаваться нельзя было по многим причинам. Но, во-первых, русские не сдаются. Во-вторых, шла война, если вы сдаетесь в одном месте, вы создаете сложную ситуацию в другом. Да? И третье, самое главное, никто не собирался принимать вот эту самую капитуляцию. Ну и четвертое, я не знаю, тот, кто говорит, что нужно сдаваться, он не знает цифры советских военнопленных, которые умерли в нацистском плену. Это 2 миллиона человек только в первую зиму были уничтожены. Фактически их не кормили, не создали никаких условий. И, знаете, тоже иногда слышу такие заявления, мол, немцы не знали, сколько они возьмут в плен людей. Я ради интереса посмотрел, сколько в плен попало после разгрома Франции всего лишь за год до нападения нацистов на СССР. 1 200 000 человек плюс англичане, то есть, ну, там где-то цифра такая между 1 000 000 и 1,5 миллиона человек была взята теми же самыми немцами в плен. Никто с голоду не умирал, никого не морили, никого не расстреливали. Вопрос, если взяв 1,5 миллиона союзников в плен, они как-то с ними разобрались, накормили, не знаю, на работу отправили, то почему через год они свой собственный опыт забыли и не использовали? И 2 миллиона наших красноармейцев были зверски замучены. Ответ прост, потому что они собирались их замучить. И вот теперь возвращаемся к вопросу, а если бы мирные жители Ленинграда каким-то чудом, я уж не знаю как, могли бы капитулировать, что бы с ними сделали? Да точно так же заморили голодом. Вот такие вопросы обсуждать, знаете, честно говоря, хочется, вы уж меня просить, кто-то в морду дать, кто вот такие вопросы поднимает. Потому что это не только какая-то историческая серость, но это сознательное желание плюнуть в душу нашему народу.
Николай Викторович, вы, с вами интересно и сложно, потому что вы ответили на все последующие мои вопросы, но и про деньги, и про все остальное. Я хотел вас спросить все-таки, раз мы с вами затронули эту тему, обобщи чуть-чуть. А как вы считаете, вот это, о чем вы сейчас спорит, единая интерпретация истории, да? То есть говорили, единый учебник. А кто будет вот его писать? Вот как вот, чтобы вот он был, и все были довольны? Или это невозможно? То есть вот вам, если дать, то это будет одна интерпретация. Мне дать, это будет чуть-чуть другая, да? Третьему человеку дать, он будет интерпретировать по-третьему. А потом получится, что как в 91-м году власть сменится и скажет, о, не-не-не, все неправильно было написано, о, нет. Как вот быть вот в этой ситуации? История же такая тоненькая штука.
Ну, для того, чтобы у нас появилась несменяемая история, для этого нужно всего лишь несколько факторов. Первое – политическая воля. Она была проявлена. Я напомню вам, что уже более 10 лет назад президент сказал, что необходимо написать один единый учебник истории. Все, его услышали. С тех пор поменялось несколько министров образования, а учебник до сих пор не написан. Уверяю вас, как писатель, как человек, знающий историю, что написать такой учебник в течение года – абсолютно можно. Но писать это должен не один человек. Должна писать группа авторов, историков, маститых. То есть некий коллектив, которому делегируются вот эти полномочия. Но, конечно же, этот учебник должен быть внимательно перечитан не только другими историками, но и президентом, потому что это государственная задача, и там очень важно расставить правильные акценты. А в итоге, знаете, кто у нас пишет учебник истории? У нас президент его и пишет. Обратите, Владимир Владимирович Путин. Он его пишет отдельными фрагментами, статьями. То вот он нам рассказал интересные вещи, которые широкая общественность не знает, о том, как Польша сотрудничала с нацистами и занималась, собственно говоря, теми же самыми антисемитскими неприглядными вещами. Совсем недавно президент совершенно справедливо напомнил, что русские, украинцы, белорусы — это один народ, потому что у нас с высоких трибун все время говорят о каких-то братских народах. Тем самым, честно говоря, потакая украинским националистам. Потому что сначала ты согласишься с тем, что народы разные, А дальше ты уже просто начинаешь работать на то, что народы разные и не братские. И вот эти вот разговоры о том, что мы не братья, мы уже слышали. Поэтому я не очень понимаю, почему прямое распоряжение президента до сих пор саботируется и не выполняется. В течение года его совершенно спокойно можно сделать. Но, повторю, это должен делать не я, не вы, при всем к вам уважении, а некая комиссия, авторский коллектив с историческими регалиями, вызывающими исключительное одобрение и доверие у исторического сообщества. Вот должен быть написан такой учебник. Понятно, что для школы он один, для вуза он углубленный, но у него должен быть некий каркас. И этот учебник действительно должен быть один. Ну а по мере появления каких-то новых исторических фактов в этот учебник должны вноситься какие-то коррективы. Помимо этого, я хочу сказать, что я выступал с инициативой, думаю, что этот вопрос все более актуален, создание некого справочника исторических фактов. О чем идет речь? Uh-huh. Вот смотрите, сейчас любой человек, не историк, вообще любой, может написать про историю все, что угодно. Вот завтра выйдет книга, уже, наверное, пишется, в Великой Отечественной войне погибло не 27 миллионов советских граждан, а 127. И это uh-huh. мнение, оно... Вот выпустили его, дальше на него начинают ссылаться западные средства массовой информации, которые и проплатят выпуск такой книги. И все, дальше крупные заголовки. Скрывается правда о войне. Оказывается, на 100 миллионов больше кровавый сталинский режим, значит, убил своих солдат и так далее и тому подобное. То есть можно любую глупость, чушь, зловредное переписание истории сегодня вбрасывать в виде книг, в виде псевдоисторических фактов. Поэтому я предлагаю вот такой справочник, в котором написаны даты и основные моменты нашей истории. Вот там написано, погибло во время войны 27 миллионов. Все. Если ты пишешь какую-то другую цифру, тебе, значит, сначала штраф, второй раз конфискация и уничтожение тиража книги. Можно ли эти факты подвергать сомнению? Конечно, можно. Для этого и существует историческое сообщество. Но именно историческое сообщество, а не кто-то один, должно принять решение, что погибло не 27 миллионов, а выяснилось, что были задвоенные потери. 25 миллионов погибло. И поэтому mm-hmm. вот с этого года у нас официальная цифра потерь 25 миллионов. Вот мне кажется, это просто насущная необходимость.
Николай Алексеевич, большое вам человеческое спасибо. Правда, очень интересно. И вы тоже там, вы ушли в политику, вы историю тоже, пожалуйста, не забывайте.
Спасибо.
Николай Викторович Стариков у нас был.